расшитые камзолы, которые он приказал своим офицерам держать в сундучках и беречь от плесени, ничем не уступали одежде португальцев. Англичане платили султану за пряности награбленным золотом и серебром. Платили щедро, и обе стороны, редкий случай в истории отношений азиатов с европейцами в те времена, были довольны друг другом и мечтали о том, чтобы эти отношения продолжить в будущем. Осторожные предупреждения турецких послов, знавших действительную цену заверениям европейцев в дружбе, не достигали ушей великого султана. Единственное, что омрачило пребывание Дрейка в Терната, была невозможность посетить султана с визитом. Как уже говорилось в начале этого раздела, Дрейка попросту не пустила на берег команда. Отойдя на несколько дней от гостеприимного Терната, англичане вытащили золотую лань на берег какого-то островка и в последний раз занялись ремонтом. Все удивляло их здесь. И громадные летучие мыши, и светящиеся насекомые, превращавшие ночной лес в город в праздничном фейерверке, и вкус крабов, которые бегали по песку и даже взбирались на пальмы. Закончив ремонт, двинулись было дальше, и тут, 9 января 1580 года, путешествие чуть не закончилось трагически. До сих пор судьба хранила лань, и она миновала сотни скал, не задев ни одной из них, а здесь, как только отчалили от островка, налетели на риф. К счастью, днище выдержало. Погода была тихая и остров близко. Дрейк приказал сбросить за борт 8 пушек и часть груза гвоздики. Корабль был так нагружен, что Дрейк еще на Терната вынужден был высадить матросов, взятых с испанских судов. 8 часов моряки пытались стащить корабль со скалы, и лишь изменившийся ветер помог им. Как записал в дневнике Флетчер, то было специальное знамение Господа. Приставала золотая лань и к Яве, где состоялась встреча с местными владетелями. Весть о прибытии врагов португальцев неслась от острова к острову, обгоняя Дрейка. Оказываемый прием убеждал в том, сколь велика в Индийском океане и Южных морях ненависть к португальцам, и сколько замечательных возможностей открывается здесь для их конкурентов. Правда, в широкой известности, которую обрела в Индийском океане золотая лань, таилась и опасность. Рано или поздно эти слухи должны были дойти до португальцев. И уже на Яве Дрейка предупредили, что прибывшее недавно из Индии судно видело в океане несколько больших каравелл, спешащих сюда. Сократив стоянку на Яве, Дрейк пустился напрямик через Индийский океан, стараясь держаться в стороне от торговых путей. Теперь у него была лишь одна цель — добраться до дому. Ни о каких пиратских набегах, ни о каких авантюрах и речи быть не могло. Золотая лань могла стать легкой и сказочно богатой добычей для любого португальского или испанского военного корабля. Наконец, 26 сентября 1580 года, пробыв в плавании 2 года, 10 месяцев и 11 дней, золотая лань благополучно прибыла в Плимут. Дрейк стал первым капитаном, который обошел земной шар, сохранив при этом жизнь большинства матросов, ушедших с ним на Пеликане. Ведь Магеллан, как известно, домой не вернулся. Трудно преувеличить славу, доставшуюся на долю Дрейка. «Мой дорогой пират», — называла его королева, вкладывая в эти слова все возможное расположение и благодарность к путешественнику. Золотая лань стала объектом поклонения. Более 100 лет, пока не сгнила, стояла она у причала на Темзе, и ее, как одну из самых главных достопримечательностей Англии, показывали гостям. Из досок ее палубы было изготовлено кресло, подаренное королем Карлом II Оксфордскому университету, оно и ныне стоит там. Сам Дрейк был осыпан почестями англичан и, естественно, проклятиями испанцев. Испанский посол в Лондоне официально именовал его главным вором. Королева и лорды, умевшие смотреть в будущее, лишь улыбались. Королева не хотела еще начинать войну с Испанией. В английских книгах о Дрейке рассказывается, что ранней весной следующего года королева во время торжественного приема подозвала к себе посла своего возлюбленного брата, короля Испании, взяла его за руку, а другую свою руку возложила на плечо коленопреклоненному Дрейку и произнесла —